говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев
и Владимир Носов. Добрый вечер.
Наша передача будет состоять из ответов на ваши вопросы, и вы можете звонить по телефону 959-59-39 и задавать ваши вопросы. И у нас есть печальное объявление студии. Сегодня, на 94-м году жизни, скончалось духовное чадо архимандрита Иоанна Крестьянкина, монахиня Мария Дроздова. Просим ваших молитв. И у нас уже поступили вопросы в письменном виде.
У нас вопрос. Чем миссионерское служение отличается от катехизации? Батюшка, да, и вот я знаю, что вы недавно буквально вернулись со своей очередной поездки с далекого Красноярского края. И вот я хотел бы тоже вот вас, чтобы вы так немножко пошире рассказали. Вообще, вот вы ведете миссионерскую деятельность обширную, и вот где вот эти границы, что миссия, где катехизация, и что вы об этом можете сказать?
Я был в Хакасии. Хакасия — это рядом с Красноярским краем, но очень близко все это. Надо сказать, что миссионерское служение – это служение, которое обращено вовне, в пространство вовне церкви. То есть это служение, которое не связано с внутренним церковным служением, это действие церкви по отношению к тому, что церкви не принадлежит. А вот катехизация – это внутренняя миссия. Катехизация – это наше общение с православными христианами, когда мы их укрепляем в вере. Поэтому, если бы меня спросили, какое служение более актуально в современной России, внешняя миссия или внутренняя, я бы отдал предпочтение все-таки внутренней миссии. Почему? Потому что подавляющая часть населения нашей страны, и так они считают себя православными. Но качество их православия желает много лучшего, потому что люди крещены, но не оглушены, не научены основам веры. И я вот был в Хакасии, там проходили пасторские конференции, и 2 дня мы там работали, очень интересная была программа, такая насыщенная. И прежде всего, конечно, мы говорили о внутренней миссии, как нам поддерживать своих в вере. Собственно говоря, Христос начинает свою проповедь с внутренней миссии. И апостолам он велит начинать сначала со своих. Когда он говорит: на путь к язычникам не ходите, в города самарянские не заходите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилевых. То есть своих спасайте сначала. А потом уже, когда он оканчивает свое служение перед вознесением на небо, он говорит: идите проповедуйте всем народам. Когда оглашение еврейского народа совершилось через проповедь Иоанна Крестителя, самого Христа, святых апостолов, то тогда уже можно было начать миссию внешнюю, после того, как была осуществлена внутренняя миссия. Поэтому, когда мы говорим о внешней миссии, это, собственно, миссионерское служение, а внутренняя миссия – это больше катехизация, это такие просветительские программы, без которых церковь не может чувствовать себя достаточно устойчиво в сердцах тех людей, которые еще по-настоящему не воцерковлены.
Батюшка, очень такая серьезная тема, конечно. Если вы позволите, вернемся к ней еще. Вот у нас поступил телефонный звонок. Говорите, пожалуйста.
Здрасте, с вами говорит Николай. Хотел бы вас спросить, отец Олег, скажите, пожалуйста, вот по поводу общества Сторожевой Башни, почему они так уперто и упрямо пытаются Христа лишить божественности? Почему так? И это в течение где-то 2000 лет, и даже несмотря на Евангелие. Они постоянно все время хотят его понизить, и все время он им кажется только как мессия. Хотелось бы вот об этом вас спросить. Второй вопрос. Почему они очень все время врут, что вот якобы душа никаким бессмертием не обладает, и она также вот у нее, то есть жизнь проходит только вот в пределах тела. Почему такое все время вранье в отношении человека? Это второй вопрос. И третье. А вот почему в книге «Исход», вот в третьей главе, значится вот имя Бога, как Иегова, если все-таки более точнее, это было бы как вот Яхве. Объясните, вот, пожалуйста, почему...
Вы знаете, все-таки, я думаю, упрекать свидетелей Иеговы в том, что они лгут, я бы не стал. Если взять перевод «Нового мира», это неплохой перевод, но тут есть некая проблема. Любой перевод делается с какого-то списка. Так вот, за основу своего перевода свидетели Иеговы взяли перевод Тишендорфа, который был сделан в XIX веке. Тишендорф обнаружил в Синайском монастыре Святой Екатерины известный Синайский кодекс, который является Александрийским кодексом. И он очень древний, этот кодекс. Но особенность вот Александрийского кодекса заключается в том, что это кодекс, который обрабатывали ариане. А ариане, как мы знаем, это была такая ересь, которая отрицали божество Христа Иисуса. Поэтому говорить, что перевод Нового мира не точен, это не совсем правильно. Он точен, но по отношению вот к этому Александрийскому своду, который сам по себе не считается общецерковным сводом. Он не имел значения такого же, как, например, Ватиканский свод или Византийский свод, особенно когда речь идет о книгах Нового Завета. Поэтому с самого начала, когда вот Рассель еще в XIX веке он создал общество Сторожевой Башни, и то, что он поставил как бы во главу своей организации вот эту систему Тишендорфа, его понимание древнейшего библейского свода, и потом уже все последующие, они повторяли вот эту ошибку Расселя, а по сути дела ошибку Тишендорфа, этого известного библеиста, который вот сделал такой крен в библеистике в сторону от церковно значимых списков, в сторону вот этой арианской версии Библии. И поэтому как бы мы видим налицо то, что повторяются ошибки ариан. Если работать с текстом, который создавали ариане, то совершенно очевидно, что придешь к арианским выводам. Как я часто говорю, что любой перевод Библии – это всегда комментарий. И вот Синайский кодекс – это не исключение. В Синайском кодексе Тишендорфа как раз Александрийская версия, которая исходила из видения арианами библейского откровения, где они трансформировали перевод в удобной для них форме. А так как Синайский кодекс считается наиболее древним, ну вот свидетелям показалось, что, может быть, он более достоверный. Но реально надо сказать, что более древний не всегда более достоверный, потому что древность может иметь какой-нибудь текст локальное значение. Поэтому Александрийский свод, он считается Александрийским. То есть он не имел общецерковного распространения в древности. А те тексты, которые мы берем за основу, древние, особенно новозаветных я веду речь, здесь, конечно, ситуация другая. Мы не приходим к тем же выводам, каким приходили люди, которые акцент делали на Александрийской версии Библии. Кстати, библейское общество современное, к сожалению, тоже делает акцент на Александрийских вот этих текстах и буквально выхолащивается из перевода Нового Завета представление о Христе как о Сыне Божьем, о Бога-человеке. Если говорить о душе, почему свидетели Иеговы считают, что душа умирает вместе с телом, к таким выводам человек может прийти, исходя из некоторых текстов Священного Писания. Но здесь надо уточнить. В еврейском тексте Священного Писания есть три разных слова, которые переводятся на русский язык одним и тем же словом – душа. Это слово «нефеш», это слово «руах» и это слово «нешама». «Нефеш» – это то, что Бог вдыхает в человека, когда творит его из праха земного, и в результате человек становится «нефеш-хая» – душа живая. В понимании святых отцов и в контексте Священного Писания «нешама» – это, как в книге «Притч» сказано, «светильник Господень в человеке». То есть когда святые отцы объясняют, что же Бог вдохнул в человека, создав его, он вдохнул нетварные божественные энергии. И таким образом человек был приобщен к бессмертию. И есть слово «руах», которое означает «дух», собственно, внутренний мир человека. Об этом, собственно, внутреннем мире человека сказано, что «руах» отходит к Богу, который дал его. То есть дух, он возвращается к Богу. Этим оканчивается книга Экклесиаста. А вот третье определение души в еврейском тексте, нешама, это как бы животная душа в человеке. Вот в том случае, когда в Библии говорится «душа в крови», а вот здесь имеется в виду как раз нефешхая, душа живая или животная душа. И когда в книге Экклесиаста говорится, человек умирает и животное умирает, и нет как бы разницы, речь идет о этой животной душе, а не о том дыхании Бога, которое коснулось человека, он стал душою живою, и речь идет не о руахе, о внутреннем духе человека, который в тот момент, когда тело отходит в землю, он возвращается к Богу, который дал его. Все, что дает Бог, оно не исчезает. Надо вот сказать прямо, что в мире тварном ничто не исчезает. Нету такого. Просто может переходить что-то из одного состояния в другое, а так, чтобы что-то исчезло бы, такого не бывает. Кстати, свидетели Иеговы не сами придумали, что вот душа умирает вместе с телом. Они взяли это от адвентистов седьмого дня. Дело в том, что Чарльз Рассель, основатель свидетелей Иеговы, до того, как он создал это движение, он был адвентистом седьмого дня. Он издавал даже журнал адвентистский. А движение адвентистов основывалось на лжепророчествах миссис Елены Уайт. Так вот, они настаивают на том, что душа умирает вместе с телом, и вот эти их заблуждения, они перекочевали потом в сознание Чарльза Расселя, а Рассель это распространил на своих последователей. То есть это не ноу-хау свидетелей Иеговы, это то, что придумали адвентисты седьмого дня, а свидетели Иеговы за ними это повторили. Сейчас в Москве и в других крупных городах распространяется перевод Библии, который сделан был адвентистами седьмого дня. Он называется «Перевод Библии, изданный ББИ, Библейский богословский институт». И этот перевод даже снабдили положительными характеристиками там, от ряда православных учебных заведений.
То есть там есть даже благословение, по-моему.
там не то что благословение, там рецензии такие положительные от некоторых московских...
То есть заблуждение можно попасть из-за этого, да?
Заведений. Да, то есть человек может спросить, а есть ли одобрение церкви на этот перевод? Ему покажут, там, маститый отец-ректор, там, благословляет, не то что благословляет, одобряет этот перевод, там, отзывы. И не только московские учебные заведения приняли участие в одобрении этого ложного перевода, но и Белоруссии, православные учебные заведения, дали положительную характеристику этому переводу. А особенность этого перевода Библейского богословского института святого апостола Андрея заключается в том, что это совершенно абсолютно адвентистский комментарий Библии. Как я настаиваю всегда на тезисе, любой перевод – это комментарий. И там, например, вот те места, где говорится, что вот душа человека, она как бы продолжает существовать после смерти физического тела, они так обработаны, что трудно это и рассмотреть. Например, известные слова Иисуса Христа, когда Господь говорит разбойнику: «Говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Ну, когда разбойник справа от Иисуса Христа распятый исповедал веру в Него, и Господь ему говорит: «Говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю». Так вот, адвентисты ставят запятую когда? «Говорю же тебе ныне, запятая, будешь со мной в раю».
Ничего себе.
То есть, когда ты будешь, а не ныне. Ныне говорю тебе это. Мы ставим запятую: «Говорю тебе, запятая, ныне же будешь со мной в раю». А вот в этом переводе, потому что там православные переводчики принимали участие, они вообще в этом предложении никакой запятой не поставили. А внизу дают сноску. В оригинале нету в этом тексте никаких запятых.
Где хочешь, там оставь.
Да. А извините, а почему в других случаях, когда они переводят по-своему там разные тексты Библии, они вообще не об этом не говорят, что там есть запятая, нет запятой, там в древних текстах. Просто вот в этом случае им неудобно ставить запятую, скажем так, по-церковному. Они вообще отказались от запятой, чтобы дать простор для своей экзегетической фантазии.
Но это же очень опасно, это же можно и наставить.
Это очень опасно, когда касаются Библии так небрежно и прикрываются еще экспертизами вот целого ряда таких серьезных православных учебных заведений, это диверсия.
Я слышал, батюшка, что в этом переводе под сомнение ставится почитание святынь. Может быть, из-за тех миллионных очередей, вот, которые православные люди выстаивают к святыням?
Там искажен текст из Псалтыри 5.8. Там искажены очень многие тексты, где говорится о почитании святынь. Но что интересно, вот в этом переводе адвентистов седьмого дня, например, в Новом Завете мы знаем, что слово «предание», оно присутствует как в положительном смысле, когда говорится об апостольском предании, первое послание Коринфянам, 11 глава, 2 стих, второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 15 стих, второе послание к Фессалоникийцам, 3 глава, 6 стих. В этих текстах говорится о предании апостольском положительно, что надо держаться предания. Но в то же время в Новом Завете есть тексты, где говорится о предании в отрицательном смысле. Там человеческие предания, иудейские предания, предания старцев. Так вот, переводчики ББИ, ну, точнее, АСД, адвентистов седьмого дня, они что сделали? Во всех случаях, где о предании говорится в положительном смысле, они слово «предание» заменили словом «учение», «наставление». Правда, в сносках они дают информацию, но очень мелким-мелким шрифтом, что все-таки это слово надо переводить как предание. А вот во всех случаях, где о преданиях говорится в отрицательном смысле, о человеческих преданиях, они сохранили это слово так, как оно у нас произносится. Там, не держитесь предания старцев, там, иудейских преданий и так далее. Таким образом, мы видим, что реально любой перевод – это все-таки комментарий. Но вернемся к нашим вопросам. И вот следующий вопрос, который брат задал. В книге «Исход» имя Божие. На самом деле, в оборот имя Божие, как Иегова, в нашей отечественной библеистике ввели православные переводчики. Потому что мы находим это имя в синодальном русском переводе. В синодальном переводе Библии. Но с чем это связано? Это связано с тем, что в XIX веке и XVIII веке уже библеистика европейская, она транслитерировала вот это имя Бога, которое записывается четырьмя буквами еврейскими, Йод, Хет, Вав, Хет, они транслитерировали это имя как Йегова. Йегова. Но если говорить о еврейском тексте, там вообще отсутствуют гласные буквы. Изначально еврейский текст записывался только согласными. Расстановка гласных – это очень поздний процесс. Он начался в Тиверии в V веке после Рождества Христова и окончился где-то к IX-X веку после Рождества Христова. Так вот, евреи сами никогда это имя не читают, так как оно произносится. Поэтому под согласными имени Яхве составители Масоры поставили гласные от имени Адонай, чтобы любой иудей, кого будет читать, он бы знал, что нельзя читать это имя так, как оно произносится на самом деле, транслитерируется, а надо вместо него читать Адонай. Сейчас евреи даже не используют Адонай. Они просто говорят Ашем. Ашем – это значит имя. Имя Ашем. Потому что они стараются как бы обозначить непроизносимость этого имени. А вот эта неправильная транслитерация, она появилась в нашем издании Библии. И потом на Западе еще раньше стали использовать эту неправильную транслитерацию. И в XIX веке почти все ученые считали, что надо произносить это имя как Йегова. Мы знаем, что некоторые святые отцы произносили так это имя, Феофан Затворник. В толковой Библии Лопухина сплошь и рядом мы видим Иегова, Иегова, Иегова. В комментариях, которые были сделаны в конце 19-го, начало 20 века на весь текст книг Библии. Но уже сейчас в библеистике общепринятой транслитерации этого имени считается имя Яхве. И, кстати, сами свидетели Иеговы это тоже признают. Можно посмотреть их журнал, который называется «Имя Божие», и они там пишут, да, некоторые ученые считают, что это имя правильнее транслитерировать, как и Яхве. Но они считают, что это более привычное Иегова, уже это как бы устоявший такой шаблон, как произносить, как транслитерировать это имя, и поэтому они придерживаются этой традиции.
Я сейчас с умным видом сижу, киваю, про себя думаю, как хорошо, что у нас есть такая высшая математика уже. У нас вопрос, батюшка.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Отец Олег, помоги вам, Господи, в вашем труде, в толковании Слова Божия. Ну, вот у меня вопрос. В одной из передач, которая повторялась в эфире, это «Бытие», глава 9, вы как-то упоминали о том, что, что Хам, сын Ноя, насмеялся над своим отцом. И давали толкование такое, что якобы это не просто посмеялся, но изнасиловал, а в других как бы толкованиях кастрировал его. Я хотел бы уточнить, на мой взгляд, это, ну, на мой взгляд, не соответствует истине. И хотел бы ссылочку на святых отцов. Ну, то есть книга, там, и где это, какая книга, издание. Потому что это, мне кажется, очень важно. Здесь нет никакого согласия, как вот вы говорите, святых отцов. Здесь, ну, смыслы вообще, даже вот если посмотреть на, по поводу изнасиловал. Ведь это содомский грех, за который Господь наказал огнем Содом и Гоморру, так? А здесь над отцом еще, то есть над самым близким человеком.
То на, есть тут на самом деле, там немножко иначе я излагал материал. Я рассказал о всех версиях, которые известны в экзегезе. Дело в том, что открыть наготу на библейском еврите, вот само это выражение «открыть наготу» – это эвфемизм, который означает сексуальные отношения. Кстати, есть хлеб. Это эвфемизм, который на библейском еврите означает «жить с женою». То есть я исходил из того, что этот эвфемизм иногда понимается так. Но я не считаю, что это правильное понимание. Потому что в Писании есть запрет просто на наготу. открыть наготу, хотя это, опять же, эвфемизм отношений, но отношения начинаются с того, что человек открывает сначала наготу, а потом он приступает к каким-то сексуальным действиям или не приступает. Задача человека, который объясняет библейский текст, озвучить все возможные как бы комбинации понимания этого текста. И это сделать почему очень важно? Потому что устоявшиеся представления об эвфемизмах, они действительно подталкивают к разным истолкованиям одного и того же текста. Вот, например, был такой серьезный спор, когда события, связанные с потопом, сказано, что сыны Божии сходили на землю, то есть входили к дочерям человеческим, так сказано, и вступали с ними в отношения. А кто такие сыны Божии? Группа отцов наших говорили, что сыны Божии – это ангелы, которые на земле являлись, как-то воплощались и вступали в сексуальные отношения с дочерьми человеческими. А другая часть отцов, более близких к нам, говорили, нет, сыны Божии – это потомки праведного Сифа. А дочери человеческие – это потомки нечестивого Каина, каянитки. И Бог всегда против того, когда одни смешиваются с другими. Поэтому во всех таких случаях я не даю свою точку зрения. Я озвучиваю то, что есть, а реально мы можем найти в древней экзегезе разные подходы к тем или иным вопросам. Особенно, если речь касается библейских эвфемизмов. И, в принципе, есть группа отцов, которые пытаются объединить разные истолкования, которые внешне взаимоисключающие, найти некое согласие между ними. Вот это тоже достаточно важно. Кстати, вы невнимательно слушали эту мою лекцию. Ной не проклинал Хама. Ной проклял Ханаана, сына Хама. Проклятия Хама не было. Потому что, когда люди выходили из ковчега, сказано, Бог их благословил. А то, что Бог благословил, нельзя проклинать. Поэтому перечитайте дома этот текст, и вы увидите, что проклятие получил не Хам, а его сын Ханаан, от которого и происходят все вот эти хамитские народы, негроиды, которые до сих пор несут проклятие этого греха. Бережное и трепетное отношение с библейским текстом предполагает иногда неоднозначные комментарии. Потому что не всегда смысл того или иного текста, он лежит на поверхности.
Мальчик, наверное, не всем полезно вот эти деликатные темы глубоко залазить.
Когда я читаю лекции, например, для определенной аудитории, или люди слушают, скажем так, несколько лекций, они их готовят к таким сложным комбинациям, им легче понять, почему вот разные истолкования существуют. А если выдергивается какая-то моя фраза из контекста, это, ну, как это можно понять? Это никак не можно понять. Поэтому не всегда, когда истолкователи дают существующие известные мнения по поводу одного этого текста, они отражают их собственную позицию. Есть такие сложные тексты Библии, где я вообще не имею собственной позиции. Я могу озвучить несколько подходов, несколько решений того или иного текста. Вот так можно истолковать, так можно истолковать. И, скажем так, свое предпочтение я оставляю при себе, потому что это было бы неправильно, если мы подменяли бы своим мнением более серьезное, аргументированное мнение более авторитетных людей.
У нас есть телефонный звонок, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Олег, можно задать вопрос?
Да, пожалуйста.
У меня такой вопрос. Я разговариваю со многими протестантами, и вот они говорят, вы православные, почитайте воскресенье, а в Писании написано, что надо почитать субботу, что кто не почитает субботу, тот не войдет в покой мой. Вот как ответить на этот вопрос протестантов?
Ну, во-первых, это не протестанты, начнем с этого. Все протестанты почитают воскресный день. Протестанты – это англикане, это лютеране, это реформаторы, кальвинисты.
Баптисты.
Баптисты нет. Но баптисты, как неопротестанты, как произошедшие от протестантов, они тоже почитают воскресный день. Надо понять, что адвентисты седьмого дня, которые действительно могут настаивать на праздновании субботы, это не протестанты. Потому что протестанты – это группа, прежде всего, немецких князей, которые в XVI веке они подали протест в защиту Лютера на имя императора Священной Германской империи. Это совершенно определенная группа людей была. И потом с этим протестом согласились некоторые религиозные группы. В Англии это Генрих VIII, который объявил себя главой церкви, только потому, что папа римский не разрешал ему жениться на сестре, на жене брата его. В общем, там случай был похож на царя Ирода, да. И там даже казнил этот Генрих VIII человека, который, как Иоанн Креститель, обличал его и говорил ему, не должно тебе иметь жену брата твоего. Это известный писатель Томас Мор. Он был канцлером при английском дворе, но он не согласился вот с таким решением Генриха VIII вот так перекроить судьбу церкви Англии. И тогда Генрих сказал, а что мне такой римский папа? Я сам глава церкви, я объявил себя главой церкви. Это, конечно, было печально. А что мы можем ответить людям, которые говорят, что вот надо праздновать субботу? Давайте начнем с того, что в послании к евреям говорится, что для народа Божия еще остается субботство. А чем субботство отличается от субботы? Давайте откроем вторую книгу Паралипоменон, 36 глава, 21 стих. Здесь читаем. «Доколе во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не праздновала суббот своих». Субботы для земли – это когда 6 лет ее обрабатывали, а 7-й год она отдыхала под парами. Далее читаем 21 стих. «Во все дни запустения она, то есть земля, субботствовала до исполнения 70 лет, так как евреев прогнали в Вавилон, земля отдыхала все время, субботствовала. То есть субботство – это постоянный покой, непрерывный покой. Так вот, в христианском понимании ветхозаветная суббота – это когда Богу посвящали один день в неделю. 6 дней делайте обычные дела ваши, а 7-й день – Господу Богу. Это не прославленная суббота, не возвеличенная суббота. Мы же знаем с вами, братья и сестры, что Христос говорил о себе, я пришел не нарушить закон, но исполнить. А по-славянски там стоит слово «созиждите», то есть поставить закон на более высокий уровень. Ну, например, раньше было сказано «не убей», а Христос говорит, тот, кто гневается на брата, уже человек-убийца. Раньше было сказано «не прелюбодействуй», а Христос говорит, «всякий, кто смотрит с вожделением, уже прелюбодействует в сердце своем». И Христос, который был господином субботы, как он сам себя называет, он не мог не возвеличить эту заповедь. И он возвеличил ее так, что для христианина уже нету обычных дел своих. Потому что апостол Павел пишет, «все, что вы не делаете делом или словом, делайте во имя Иисуса Христа». То есть мы посвящаем Богу не один день в неделю, как это делали иудеи из субботы в субботу, вспоминая о Боге, а для нас и понедельник, и вторник, и среда, и четверг. Каждый из этих дней, все, что мы не делаем, делаем или словом, мы делаем во имя Иисуса Христа. Вот это и субботство, то есть непрерывный покой, который мы обретаем во Христе. А Христос сказал, придите ко мне, труждающиеся обремененные, и я успокою вас. Слово «суббота» по-еврейски «шаббат» означает «покой». То есть войдите в мой покой и успокойтесь. А для народа Божия, то есть для иудеев, конечно, она остается, это как бы суббота в ее первоначальном смысле, как памятник миротворения. Но несмотря на то, что для нас суббота больше значит, как вот покой, который мы обретаем во Христе, который не прекращается с окончанием субботнего дня, и в воскресенье мы в этом покое пребываем, и в понедельник, во вторник, и в среду. Но в то же время мы, православные, в отличие от католиков, помним о первоначальном праздновании древней субботы. И в православном катехизисе Филарета Дроздова сказано, что в память о первоначальном ветхозаветном праздновании субботы мы выделяем этот день. Суббота в православной традиции – это праздничный день. Нельзя поститься в субботу строго. А потом этот день выделен для богослужения. И если взять книгу Кормчия, правила первоверховных апостолов Петра и Павла, которые в самом начале Кормчия, там говорится, что посвящать и Богу подобает два дня. Субботний, как памятник миротворения, как в честь того, что Бог сотворил небо и землю, весь мир и почил от всех дел своих. И воскресный день, почитать надо, как свидетельство о восстановлении творения. Потому что в грехопадении все творение обрушилось, и люди потеряли покой, прежде всего, отношения с Богом и в Боге. А во Христе этот покой был восстановлен. Именно в воскресный день, когда Он воскрес из мертвых для нашего оправдания. Поэтому, если нам адвентисты или им подобные, они говорят, что вот вы не празднуете субботу, мы можем сказать, в богослужебном смысле мы выделяем этот день. Поэтому это немножко голословно, когда говорят, что православные совсем не празднуют. Но в то же время для нас важнее не один день в неделю посвящать Богу, а каждый день. В этом наша позиция. Потому что служить Богу можно не только в храме, когда ты на коленях стоишь и молишься, но даже когда мать воспитывает ребенка или рабочий стоит у станка, трудится. Мы обречены, как христиане, все, что мы не делаем делом или словом, делать во имя Иисуса Христа. А все, что во имя Иисуса Христа во Христе, а все, что во Христе, это покой. Как он и сказал, придите ко мне все труждающиеся обремененные, я успокою вас.
У нас телефонный звонок. Пожалуйста, говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Олег, простите, я прошлое воскресенье к вам звонила из Петербурга по поводу вот католического радио «Мария» и вот их проповеди, именно их веры на канонически православной территории в России, вот конкретно в Санкт-Петербурге. И вот вы не ответили по поводу старообрядцев. Они, значит, ссылаются на то, что раз до реформы Никона это присутствовало в церкви, значит, это правомерно. А у меня вопрос такой. Если это действительно присутствовало, и реформа Никона это убрала, может быть, вот эти клятвы, которые со старообрядцев сняты, они правомерны, в смысле, не совсем правомерны, что именно правильно, что была реформа патриарха Никона, и как бы и убрали вот этот еретический догмат по поводу непорочного зачатия Пресвятой Богородицы. И вот по поводу того, что вот вы сказали, что ну давайте, значит, будем, например, Радонеж как бы везде как бы, ну, продвигать. Но дело в том, что вот как нам относиться? Вот отец Даниил Сысоев говорил, что я обязан уважать каждого человека, но не обязан уважать его заблуждение, если мы будем молчать. Вот иеросхий монах Иоанн Одесский, он еще в 12 году до своей смерти сказал, что вот Украина будет наказана, потому что промолчали православные, когда католики там развели свою деятельность и очень многих соблазнили.
Ну, я так думаю, вы прямо этому радио Марии решили объявить крестовый поход.
И рекламу одновременно.
Это и реклама, конечно. Но я не подозреваю вас, что вы умышленно это делаете. Дело в том, что церковь в нашей стране православная существует, но она не существует как государственная религия, скажем так. И та же самая регистрация, которая есть у Рима-католиков на территории нашей страны, та же самая регистрация и у Русской Православной Церкви Московского Патриархата. И в средствах радиовещания, в общем-то, все поставлены относительно в равные условия. Тот, кто платит за эфир, тот имеет возможность осуществлять эфир. Мне кажется, что вот альтернатива любой религиозной экспансии – это не контрамиссия. Альтернатива для любой инославной экспансии – это нормальная приходская жизнь. А то есть мы на своих приходах выстраиваем нормальную приходскую жизнь. Вот такое соревнование, скажем так, с католическими приходами, это будет приемлемо. То есть соревноваться в добрых делах, в благочестии, в вере и так далее. А действительно, есть тексты, не только дониконовские и послениконовские тексты, богослужебные, из которых можно выводить догмат о непорочном зачатии самой Пресвятой Девы Марии. Такие тексты есть. Есть такой автор Волконский, это князь Волконский, который еще до революции он принял католицизм, и он написал книгу, очень такую серьезную, о предании Восточной Церкви и католических догматах. Там он просто приводит эти тексты. И как дониконовские, после уже Никона, какие тексты были, из которых можно было что-то такое вывести. Но дело в том, что в нашей церкви никогда не оформлялся догмат о непорочном зачатии Девы Марии. В отличие от римокатоликов, которые сформулировали этот догмат на одном из своих соборов. Хотя, я приводил этот пример, в сумме теологии Фомы Аквинского, Фома Аквинский спорит с этим вероубеждением, которое тогда у католиков не было еще оформлено в догмат. Фома Аквинский в третьей части «Суммы теологии», он показывает, что нельзя утверждать, что сама Дева Мария была непорочно зачатая. Потому что это ставит под сомнение истинное человечество Христа Иисуса. И он даже настаивает на том, что Христос воспринял нашу природу, ту природу, которая могла страдать и которая могла умереть. И он развивает эту мысль. И при этом он начинает спорить с теми латинянами своего времени, он жил в XIII веке, которые праздновали Рождество Девы Марии, как, точнее, не Рождество, зачатие Девы Марии, как праздник именно чудесного ее вхождения в этот мир. Он говорит, да, у нас некоторые празднуют ее зачатие, но это не имеет общецерковного значения. Таким образом, мы имеем в виде суммы теологии историческое свидетельство о том, что этот догмат о непорочном зачатии Пресвятой Девы Марии, он не существовал в той же Западной Церкви, скажем так, с апостольских времен. Если в XIII веке идет спор с этим догматом, тем более на страницах наиболее значимого произведения всего Средневековья. Поэтому... Очень важно, когда мы находим аргументы в защиту православного понимания, там, где сами западные авторы об этом говорят, как мы с вами рассматривали вопрос о правильном и неправильном понимании 16 главы от Матфея. И мы обратили с вами внимание на то, что истолкование Златоуста нам не подходит, оно слишком католическое, а истолкование Блаженного Августина абсолютно православное. Абсолютно православное, оно нам подходит. Такие парадоксы, они случаются. Но со временем, действительно, представители церкви, если они находят какие-то такие тексты, которые можно по-разному их интерпретировать, церковь дает как бы комментарии на эти тексты. Но церковь не всегда их видоизменяет. Мы относим некоторые тексты, в том числе и святоотеческого наследия, к тому, что называется телогумен, частное богословское мнение. Ведь если бы мы все время бы исправляли бы писание там, отцов, богослужебные тексты, это выглядело бы как элемент некого мошенничества. Мол, это было в древности, а сейчас этого нет. Поэтому надо проявить рассудительность в таких вопросах и, может быть, переспросить знающего человека, а почему вот Златоуст так написал, а Августин иначе написал. Почему вот богослужение... Рождества Девы Марии, мы находим как бы текст, который можно истолковать как относящийся к ее непорочному зачатию, если мы считаем, что она была зачата обычным образом, как обычные люди, а ее освящение происходило уже потом, после ее зачатия.
Я вот хотел бы тоже больше дополнить, отвечая сестре, полностью разделяю переживания, конечно, но Вот у меня сразу всплывает, знаете, что вот, ну, вот сестра сказала про канал католиков. Но давайте вспомним, что мы смотрим по вечерам и что транслируют вообще федеральные каналы.
Да, это уже не радио Мария.
Далеко, батюшка, далеко. Давайте вспомним, я думаю, сестра согласится, то, что происходит в Питере, как и в Москве. Вот то, что недавно было в парке Малиновка, куда выходят на минутку православные люди и выходят на митинг против строительства храмов, которые мешают выгулу собачек. И таких случаев-то море. Давайте вспомним, как петербуржцы, не все, конечно, но в основном-то крещённые люди отреагировали на возврат православной церкви Исаакиевского собора. Какой шум поднялся. И вот, ну, мне кажется, опять вот здесь вот, вот этот момент
вот очень... Вот это беда. Мы все хотим то еврейским вопросом заниматься, то католическим. А вот когда православные собачники, крещённые в православии люди, требуют, чтобы храм не строили... Вот это беда. Надо разобраться, а почему они, которые даже не отрицают истинность своей веры, вот так себя ведут.
Конечно, меня очень внутри это возмущает многие моменты. Но я понимаю, что в первую очередь мы должны становиться православными по духу, а не по букве. Вот, и вот эту тему, которую мы начали с вами, миссии и катехизации, я думаю, может быть, мы к ней вернемся, но вот сегодня очень много вопросов, по вам, видимо, соскучились. У нас вопрос, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Батюшка, благословите.
Господь благословит.
Спасибо, Господи. Это из Петербурга. Вот как раз я выслушиваю то, что... Евгений меня зовут. Батюшка, у меня такой вопрос. Вот в псалме у Давида в 33-м сказано, что смерть грешников люта. А почти, ну, сколько мучеников, все апостолы мученической смерти по ним умирают. И вот чисто по-человечески ведь жалко, ведь Господь, и мы все видим их мучения перед смертью там. И почему? А смерть грешников летает.
Вы знаете, в смерти нету ни боли, в смерти нету и страха. То, что мы называем болью, агония смерти, это все то, что до смерти. И страх смерти – это то, что до смерти. В самом переходе уже все это оно пропадает. Как раз смерть – это прекращение боли, прекращение страха, когда человек уже входит в другую реальность. И апостол Павел писал: «Для меня жизнь Христос, а смерть – приобретение». Наверное, смерть может оказаться приобретением для такого человека, который живет Христом, как апостол Павел, который говорил: «Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение». С другой стороны, если мы обратим внимание на смерть грешников, грешники слишком привязаны к своему физическому телу. И для грешника, который не устремлен к горнему, к небесному, выход его души из тела, это представьте себе, как будто скелет выдирают из тела. Это же невыносимо больно. Вот почему смерть грешника люта, он слишком связан с собственной плотяностью. Он не ослабевал вот этих уз. А мученическая смерть, сами мучения уже развязывают вот эту связь между душой и телом, когда жизнь в теле, мучимом теле, становится уже чем-то невыносимым, и желание разрешиться и скорее быть со Христом, оно начинает доминировать. И хотя русский перевод Библии не всегда передает ужас смерти нечестивца, как о неразумном богаче, мы часто вспоминаем этот пример, сказано: «В эту ночь душу твою заберу, душу твою возьму». По-русски это невыразительно, а по-славянски: «Душу твою иждену», иждену, то есть выдеру ее. Она слишком привязалась к всему телесному, и она будет болезненно выходить из тела. Вот в каком смысле смерть грешника люта. Не потому, что этот грешник, он грешник, как умирает, и умирает как грешник, а тот праведник, как праведник, и умирает. Потому что привязанности, они создают трудности. Если душа слишком, она завязана на телесности, этот момент расставания, это что-то ужасно невыносимое для этой души, которая слиплась со своим телом, и ждинается такая душа. А душа мученика, которая устала от мучений, чисто физически и духовно возвышается для общения с Богом, она легко выходит из тела. Там нет вот таких ужасов.
И ведь душа грешника наверняка еще и до смерти она тоже как бы обличает человека и напоминает вот этот такой вот адский огонь.
Да, потому что страсти, которые распаляются в душе грешника, они уже погружают человека еще в этой жизни, в преисподнее ада. Ведь ад и рай начинаются в этой жизни. Как Христос сказал, Царствие Божие внутрь вас есть. То есть уже в этой жизни человек может осознавать свою причастность к небесному Царствию Божию. Если в душе твоей покой, глубокая вера, глубокое упование на Христа Иисуса.
У нас телефонный звонок, пожалуйста, говорите.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Санкт-Петербург, раб Божий. Благословите, батюшка.
Господь благословит.
Батюшка, у меня два вопроса. Прошу ответить. Ну, такое у меня как бы наблюдение. Вот в отношении плащаницы Господней, так как вы, в общем-то, знаете там обряды погребения иудеев, вот у нас на плащанице, когда у нас происходит погребение, мы видим, что у Господа руки сложены на груди. А у нас вот в Санкт-Петербурге то, что подарено копией Туринской. И сейчас я был в Сретенском монастыре, паломничал. Я увидел, там находится, что руки у Господа сложены ну, в районе живота. И в одном месте правая рука лежит на левой. А другая плащаница, которую вот архимандрит Тихон Шатунов, там фотографии, левая рука лежит на правой. Это вот, пожалуйста, ответьте. А в отношении, вот, скажем, непорочного зачатия, я читал у святых отцов, что это то, что проповедуется, это говорится, это в корне меняет все. Потому что Матерь Божия, она, если бы можно было непорочно вот так зачаться, да, значит, она тоже нуждалась в спасении. И нужно было... А иначе это ломает как бы все богословие. И еще, батюшка, вот в отношении все-таки католиков, вот вы говорили, по-моему, в прошлой передаче, то, что батюшки там, ну, не могу назвать их батюшками, которые переходят к нам в православие, и они становятся полноценными батюшками. То есть без покаяния, без меры помазания. То есть это же страшно получается, попасть на такого батюшку. Потому что вот определение нашего поместного собора, который был последний, там прямо сказано, что единственной спасительной верой, это 10-й пункт, вот я читал, является только наша православная вера.
А по поводу плащаницы, надо сказать, что иконография, она иногда различается в каких-то деталях. Но это не существенно, потому что любое иконографичное такое воспроизведение некого события, оно все-таки больше носит символический характер. Но плащаница, если говорить о Туринской плащанице, это уже то, что, скорее всего, относится к библейской археологии, чем нежели к иконографии. Поэтому мы не должны путать символическое изображение с некой такой реалией из области библейской археологии. Это разные вещи. Как складывались руки в иудейском погребении, я не настолько разбираюсь во всех этих тонкостях, не могу сказать. Нет, просто ничего не известно. Там правая рука на левую, или левая на правую, или просто руки вытягивались. Но иконографии, например, изображения воскресшего Лазаря, иногда обнаруживают, что руки вытянуты вдоль тела. Иногда они как-то сложены на груди. Возможно, это тоже связано с некой информацией, которой владели древние. Переход в православие из любой веры сопровождается исповеданием именно православной веры. И не только исповеданием православной веры, но и отречением от тех заблуждений, которым человек принадлежал до того, как решил вернуться в православие. Или до того, когда он решил стать православным. Есть такой чин, вы можете набрать в интернете, чин присоединения от Рим-католиков. и внимательно прочитайте его. Этот чин находится в интернете, можно его там найти. Там видно, от чего отрекались эти люди, отрекаются сейчас, если они переходят в нашу веру. Но принимают их все-таки в сущем сане. Это очень древняя традиция, потому что хиротония принималась и от ариан, и от разных других еретиков, как бы никто ее никогда не оспаривал. Потому что действие, призывающее благодать, оно распространяется на всех людей. Ни об одном сообществе нельзя сказать, что оно абсолютно безблагодатное сообщество. Потому что что такое благодать? Это милость Божия. А что в этом мире существует без Божьей милости? Ничто не может существовать без Божьей милости. Поэтому и сказано в Библии о Боге, что мы им живем, движемся и существуем. Сугубая благодать, спасительная благодать, да, конечно, она проявляется только в церкви, но благодать вообще распространяется на все творение Божие, не только на людей, но и на животных. Но благодать призывающая – это не спасительная благодать. Это именно призывающая благодать. И она может оказаться спасительной только в том случае, если Господь на этот... то есть, если человек на этот призыв Господа отвечает согласием. Вот в этом случае призывающая благодать окажется спасительной благодатью для человека. И у нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот в тексте Евангелия от Луки, 4 глава, 19 стих, говорится о том, что проповедовать Иисус пришел лето Господнее, благоприятное. А какой духовный смысл? Именно лето, там не весна, а что-то другое. Лето Господнее благоприятное. Что здесь заложено?
Это исполнилась полнота времен. Этот текст, он берется из пророческих текстов Ветхого Завета. Но на самом деле лето Господнее благоприятное, оно продолжается до сих пор. Вот мы сейчас живем в царстве благодати. Оно началось, когда Иисус Христос на Голгофском кресте умирает и говорит слова «свершилось». Вот теперешнее время, оно тоже время благоприятное, благоприятное для спасения. Но однажды царство благодати прекратится. Оно уже начинает прекращаться, когда период апостасии, отступление от истинной веры. И потом, когда воцарение Антихриста, это уже как бы царство благодати, оно будет объято тьмою. И спасаться будут только очень немногие люди, до которых благодать еще как-то чудесным образом сможет достучаться. А те, которые примут печать Антихриста, для них вообще свет благодати, он померкнет. Святые отцы говорят, что те, которые примут печать Антихриста, они даже не смогут перекреститься должным образом. Настолько вот ожесточение произойдет. И святые отцы даже говорят, что когда Антихрист будет убит, и всем будет ясно, что это вот Антихрист, сын дьявола, Господь его уничтожает дыханием уст своих, слуги Антихриста не будут отрекаться от Антихриста даже на этот момент. Хотя будет пауза на небе на некоторое время, чтобы они смогли покаяться, они не захотят этим воспользоваться. Настолько вот осатанелость произойдет в этих людях. Поэтому нам надо усиливать себе действие благодати. Собственно говоря, в православии человек не достигает спасения своими сугубо человеческими усилиями. Потому что Христос сказал, без меня не можете делать ничего. То есть без благодати нет спасения. В православии спасение, оно не достигается механическим каким-то образом. В православии спасение принимается как действие благодати и распознается евхаристически. Вот это очень важно понять, что спасение у нас осуществляется евхаристически. Спасение и святость – это то, что вот евхаристически мы можем переживать. И причастие у нас предлагается, как святая святым. И когда человек причащается, это и есть состояние святости, это и есть приобщение к спасению. Но, как я часто говорю, наше отличие от подлинных святых, мы не можем долго сохранять это состояние, нам надо иметь навык оберегать это состояние, то, что Серафим Саровский называл стяжанием благодати Духа Святаго. Итак, наша передача подошла к концу. Помолимся о здравии болящей Екатерины, Александры, болящего отрока Арсения, Леонида, Юлянии, Марии, Веры, Маргариты, Надежды, Тамары, Таисии Сачады, заключенного Евгения, Александра, болящей Зинаиды, Игоря, Любови, Александра. Александра, младенца Мелании, младенца Мирона, младенца Марии, тяжко болящей Валентины, Ольги, Симеона, Андрея, Ольги, Сачады, Михаила. Помолимся за Галину, помолимся за Владимира. Как всегда, я спрашиваю ваших молитв за то служение Слова и Евхаристии, которое я совершаю. Спасибо всех, Христос.